эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, друзья! 19 декабря у нас сегодня, понедельник, и вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». Меня зовут Полина Молчанова, и передо мной сидит Сергей Львович Худиев, который будет отвечать на все ваши каверзные и некаверзные вопросы. Добрый день!
Добрый день!
Итак, у нас с вами час. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Это наш прямой номер. Вы можете нам написать на сайт theos.fm и вайбер и ватсап у нас есть. 8-977-850-0996. Начнем наш понедельник по традиции с сайта. Катя нам пишет. Что делать, если твой друг считает, что он несчастен и что недостоин счастья, но он христианин при этом?
Ну, на самом деле люди могут приходить в уныние. Это бывает. Это не признак того, что человек не христианин. Уныние – это то, что на человека может сваливаться по разным совершенно причинам. И я бы тут сказал, что мы просто выстраиваем наши отношения с Богом определенным образом. Мы находим, за что мы Бога благодарим. Мы видим в нашей жизни, как к ней относиться. И мы постепенно научаемся радости, мы научаемся видеть то, за что мы должны быть благодарны. Знаете, я вот, когда читаешь социальные сети, иногда там человек пишет, вот там, вышел я за порог и увидел всякие отвратительные безобразия, и люди, которые мне встретились, были злыдни, и кругом все ужасно. Вот все, значит, мрачно, и вообще, Господь, жги, тут уже ничего не осталось хорошего. А другой человек выйдет на улицу, увидит, о, там новая детская площадка, вообще как замечательно, там гуляют мамы с детишками, все добрые, все приветливые, там, куда ни пойду, там все меня привечают, все замечательно. И эти люди, они, в общем-то, живут в одном и том же городе, иногда в одном и том же районе. И, наверное, надо просто обратить внимание на то, что человек... У них по-разному настроено, так сказать, восприятие. Они по-разному на разные вещи обращают внимание. То есть один человек, может быть, он видит что-то хорошее, но он это игнорирует, он этого не видит. У него так вот ориентир, так настроен фильтр, что он этого не видит. А другой человек, там, может, его там обаяли на самом деле, но он не реагирует на это, как бы не сосредотачивается на этом, не обращает внимания. Поэтому христианин, он призван постепенно в себе вот вырабатывать, выправлять фильтр таким образом, чтобы видеть в жизни то, за что он может сказать спасибо, за что он может поблагодарить, чтобы видеть кругом свидетельство Божьей благости и свидетельство чего-то хорошего. И это может означать постепенный выход из уныния. Что касается, человек считает себя недостойным счастья, а это не наше дело считать, рассуждать о своем достоинстве. Бог хочет нас сделать счастливыми в вечности в итоге. И Бог хочет нас утешать в скорбях. Бог хочет, чтобы мы о нем радовались. Вот недавно, я продолжаю, еще не дочитал, продолжаю читать книжку замечательной средневековой английской отшельницы Юлиании Норвежской. И у нее там есть очень хорошие слова о том, что Бог хочет, это его воля, чтобы мы радовались в нем, чтобы мы утешались о его спасении. И когда человек сам решает быть несчастным, это противление воле Божией. Бог не хочет нас сделать несчастными, это не его замысел. Мы можем проходить через какие-то скорби, нам может быть там объективно плохо, когда человек, не знаю, там страдает, у него болезнь, у него близкие умерли, у него трагедия какая-то произошла в жизни, он, естественно, испытывает скорбь и страдания, мы не должны быть какими-то деревянными в этом отношении. Но мы не должны сами себя загонять в уныние. Уныние – это вообще неправильно, это грех, это противление воле Божией, Бог нас хочет, напротив, утешить.
Спасибо, Сергей Львович. Виктор пишет нам, как вы считаете, новый перевод РБО действительно искажает мессианские места в Библии, например, эпизод со змеем?
Я не смотрел конкретно этот эпизод со зверем, со змеем, но я думаю, что перевод, насколько я знаю, делали люди вполне добросовестные, которые никаких коварных планов не имеют. И любой перевод, он, понимаете, к нему всегда можно предъявить претензии, потому что текст можно перевести с разными смысловыми оттенками, вот поэтому очень полезно читать разные переводы. Можно там разные переводы, которые являются одинаково допустимыми, они одинаково передают оригинал, они одинаково являются честными, но они могут быть немножко разными из-за того, что разный оттенок смысла может выделяться. Поэтому я думаю, что вполне добросовестные люди это делали. Другое дело, что, конечно, любой перевод, абсолютно любой, там, в том числе наш любимый синодальный перевод, к нему всегда можно какие-то предъявить упреки, потому что, ну, немного по-разному можно передавать оттенки смысла.
Спасибо, Сергей Львович. Игорь пишет нам. Здравствуйте. Скажите, все эти церковные расколы, почему они происходят? Может, церковь – это просто бизнес?
Как вам сказать? Вы ставите два вопроса. Почему происходят церковные расходы, и может, церковь – это просто бизнес? Церковные расходы, расколы происходят ровно потому, что церковь – это не бизнес. Вот ровно поэтому. Церковные расколы происходят потому, что люди уверены, что вот Богу надо служить так, а не иначе. И вот мы в лепешку разобьемся, но будем служить Богу, как мы считаем правильным. Вот расколы, они происходят по каким-то принципиальным моментам, потому что устраивать, как сказать, расколы, ну, скажем так, большинство церковных расколов происходит по религиозным мотивам. Не все. Бывают расколы, обусловленные политикой, например. Но обычно, когда там произошла протестантская реформация, например, там дальнейшее разделение внутри, это было не связано абсолютно с финансовыми потоками. Это было связано именно с тем, как люди считали правильным угождать Богу. Другое дело, что человеческое поведение, оно всегда отравлено гордыней. И особенно, когда человек начинает за правду бороться, то ему очень легко впасть в гордыню и сказать, что на самом деле я не за свое борюсь, а за Божие. Раз и за Божие борюсь, мне нельзя идти ни на какие уступки, это предательство истины и так далее. И расколы, большинство абсолютное расколов, оно обусловлено именно религиозным рвением. Что касается церкви, это бизнес. Как бизнес церковь бы не выжила. Потому что, ну, в советские годы какой бизнес можно было сделать, будучи церковником? Государство всячески гнобило государство, облагало высочайшими налогами. Жизнь священника, она не была очень богатой и процветающей. И она не является особенно богатой и процветающей сейчас. Я знаю священников лично, они, ну, не богаче меня. Это не способ замечательно обогатиться, пойти служить Богу. Поэтому то, что церковь бизнес, можно говорить просто не имея никакого опыта, не имея никакого общения в церковной среде.
Спасибо, Сергей Львович. Ольга задает вот нам такой вопрос. Почему церковь не уточняет, какая церковь в условиях эпидемии ВИЧ выступает против презервативов? Что важнее, средневековые запреты или человеческие жизни?
Ну, против презервативов как таковых выступает только католическая церковь. В православной церкви такого запрета однозначно нет, у протестантов тоже. Но на что бы я обратил внимание с презервативами эпидемии ВИЧ? Вы знаете, у меня нет возражений против презервативов как таковых. Вот не нахожу я в Писании такого повеления, вот не пользуйся презервативами ни в коем случае, там, не имей с этим дела. Но на что бы я обратил внимание? Я считаю, что упреки даже в адрес католической церкви, которая твердо против, они сталкиваются с одной проблемой. Если позиция католической церкви в отношении презервативов ухудшает ситуацию со СПИДом, то первые люди, которые должны были бы от этой эпидемии пострадать, это были бы воцерковленные католики, то есть люди, которые склонны слушаться учения своей церкви. То есть мы бы тогда наблюдали статистическую корреляцию. Вот католики, которые ходят на мессу, то есть католики, которые склонны слушаться Ватикана, они чаще болеют СПИДом, чем все остальные, потому что им презервативы запрещены, они не предохраняются. Что мы видим в реальности? В реальности мы не усматриваем вообще, вот нет никакой связи, никакой информации о том, чтобы католики, которые ревностно слушаются Ватикана, они чаще заражались СПИДом. Нет. Кто у нас чаще заражается СПИДом? Есть четко очерченные группы риска, и это не значит, что человек, который в группу риска не входит, он в безопасности. Нет, конечно, там заразиться можно, может кто угодно заразиться. Но гораздо чаще заражаются у нас кто? Это мужчины-гомосексуалисты, проститутки, наркотики, люди, употребляющие наркотики внутривенно. При этом абсолютно никаких предубеждений против презервативов у этих групп людей нету. Им никто не запрещает. Наверное, смешно было бы говорить, что это такие суровые католики, которые вот меняют партнеров, конечно, очень часто, но при этом ни в коем случае там никаких презервативов. И просто статистика указывает на то, что, по крайней мере, гораздо большее влияние на вероятность заразиться оказывает поведение, чем желание или нежелание пользоваться презервативами. Почему-то там ревностный католик, который считает там презервативы за великий грех, он в гораздо меньшей опасности заразиться находится, чем люди, которые чрезвычайно далеки от коварного Ватикана. Это при том, что я думаю, что ну, если люди вот принадлежат к тем кругам, где принято там, часто менять партнеров, то пускай они хотя бы предохраняются, ну что делать? Ну, хотя бы так, там, хоть чьи-то жизни будут спасены. Я всегда за то, чтобы спасать человеческие жизни. Вот заповедь «Не убей», она об этом. Но говорить о том, что вот принадлежность к церкви или влияние церкви, оно как-то способствует распространению СПИД, ну, мне кажется, что это абсурд, потому что если бы это было так, мы бы наблюдали статистику, которая бы нам показывала, что церковники, они чаще заражаются СПИДом. Дело обстоит ровно наоборот. Чаще заражаются СПИДом люди, которые по своим убеждениям, по своему поведению находятся на противоположном крае от церковников.
Спасибо, Сергей Львович. Двинемся дальше. Виктор пишет. «Бытие 3.15. Тебя и женщину я сделаю врагами, и дети ваши будут врагами друг другу. Сын ее голову тебе разбивает, а ты жалишь его в пету». Смысл немножко другой, не мессианский. И еще можете кратко рассказать, как формировался список грехов. Не откровение свыше же было. Знаю, там монах какой-то толстый даже менял их.
Вы знаете, есть, по-моему, вот в католической традиции прежде всего есть четкий список смертных грехов. Ну, вообще, вот в латинской традиции там, ну, более, она более формализована, и больше вещей прописаны. Вот у нас, у православных, например, гораздо больше отдается на усмотрение духовника. У католиков там больше прописано, и там сложился список смертных грехов. То есть есть грех, который простительный, это, ну, не знаю, там, проехал без билета, там, еще что-нибудь там, пришел в раздражение, там, ругнулся. А есть там грех смертный, там, вот, типа, не знаю, там, типа супружеские измены, там, что-нибудь такое. А смертный грех, он человека отторгает от церкви. Если человек в состоянии смертного греха умер, то он попал в ад, он все уже, значит, пропал. Поэтому смертный грех – это то, что выводит человека уже за пределы благодати, за пределы спасения, до тех пор, пока он его не принесет на исповедь. А простительный грех – это если человек умер в состоянии этого греха, но он все еще в благодати Божией, и он там в чистилище, будут его, конечно, жарить, парить и кипятить, пока не очистят, но он спасется. И вот поэтому у них там выработалась такая система довольно четкого разделения. Вот есть смертный грех, есть там простительный грех. В православной традиции такого четкого разделения нет, поскольку, ну, очень сложно как-то это разграничить, потому что для одного человека это может быть смертный грех, для другого нет, потому что, ну, направление воли там разное, у человека разные жизненные обстоятельства, то есть сложно сказать, для всех составить такой список. Но любой грех он уводит от Бога, любой грех подвергает душу опасности. Откуда мы знаем, что есть грех? Ну, мы знаем это прежде всего из Божьих заповедей. Вот нарушение Божьих заповедей, оно и есть грех.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Добрый день, это Станислав. Как меня слышно?
Вас слышно отлично. Добрый день, Станислав.
Да, добрый день. Сергей Львович, ну вот уточняющий вопрос. Вы сказали, что в Советском Союзе государство драло огромные, значит, налоги с церкви, но я вам хочу напомнить, что в Советском Союзе по Конституции церковь была отделена от государства. Поэтому, собственно говоря, и налогов с нее вообще быть не могло в принципе. Вот хотел бы, во-первых, попросить вас уточнить, вы это сказали из, так сказать, общих соображений или что-то знаете конкретно. Это первый момент. И, значит, второй. Ну вот что касается конкретно финансовых потоков, я тоже позволю себе напомнить вам две вещи. Во-первых, в царской России церковь была вторым после царя собственником земель, владела крепостными, ну и так далее. И, значит, насчет католичества, не так давно, вы наверняка знаете, был скандал с Банком Ватикана. Это был закрытый банк, и мировые финансисты, значит, у нас захотели наложить на него свою лапу. Вот каково состояние вопроса сейчас, я не знаю, честно говоря, может, вы знаете. Спасибо.
Значит, я читал просто воспоминания священника, который тогда служил, и он описывает просто свой опыт взаимоотношения с советским государством, и то, что церковь была отделена от государства, совершенно не мешало ее гнобить. Ну, советская конституция – это вообще, конечно, замечательный совершенно текст, в котором были прописаны все гражданские права и свободы, в котором была свобода вероисповедания, в котором была свобода слова, и понятно, что в реальности ничего подобного не происходило в действительности. Понятно, что в реальности в СССР, даже в позднем, относительно вегетарианском СССР, ничего похожего на свободу вероисповедания и свободу слова не было. Потому что там было прописано в Конституции, это, ну, носило чисто пропагандистский характер. Что касается там Банка Ватикана или там каких-то еще банков, церковь, естественно, она строит храмы, она ведет большую социальную работу, она платит зарплату сотрудникам. И, конечно, какие-то финансы у церкви должны быть, это неизбежно. Из этого никак не следует, что церковь является бизнесом. Что ли ее цель там – это зарабатывание денег. Это совсем не так.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Время московское, мы продолжаем. Миша пишет нам, почему религии... А христианство особенно отгораживается друг от друга вместо того, чтобы вместе служить людям.
В том, что касается служения людям, религии не отгораживаются, нормально совершенно сотрудничают представители различных религий. И христиане могут сотрудничать и с представителями других религий, с неверующими, с людьми доброй воли вообще в том или ином социальном служении, в поддержании мира и справедливости, в помощи нуждающимся. И это хорошо и правильно, и ничего в этом противного правой вере нету. И это делается. Ну, время от времени можно видеть на тех или иных там мероприятиях, праздниках государственных, можно видеть собрания религиозных лидеров, там патриарха, главный раввин, представители буддистов, мусульман, и все они вместе поддерживают дружеское общение. Другое дело, что между религиями существуют серьезные вероучительные разногласия. Тут надо разделять две разные вещи. Как сограждане мы, конечно же, можем сотрудничать с людьми других убеждений, в том числе религиозных. И это делается. Как именно вот с точки зрения веры, с точки зрения богословия, мы должны понимать, что разные религии учат разному. Не разному на уровне этики. Тут есть очень большая область совпадения. Не скажу на 100%, но вот очень большое область совпадения. Потому что Бог в каждого человека вложил нравственный закон. Мы в этом нравственном законе согласны с представителями других религий. Но вот в отношении, скажем, пути спасения, в отношении предназначения человека в мире, у нас, конечно, очень серьезное расхождение, которое, ну, невозможно как-то спрятать. В христианстве цель спасения – приобрести должное отношение с Богом и его народом, и через это жизнь вечную. В буддизме не предполагается каких-либо отношений с Богом. Путь спасения — это то, что человек сам собой делает, сам преодолевает свою плохую карму, сам выходит из колеса перерождений. То есть абсолютно разные представления о мире. И наиболее близкая, наверное, к христианству религия — ислам. И в исламе, при том, что много, там широкая достаточно область пересечения, есть вера в Бога-Творца, есть вера в Его суд, есть вера в жизнь вечную, есть фундаментальное различие в отношении личности Иисуса Христа. Например, мусульмане почитают Иисуса пророком, кем-то выдающимся Божьим посланником, чрезвычайно почитаемой фигурой, но не больше, чем человеком. Христиане считают, что в Иисусе Христе ради нашего спасения воплотился Бог. Это очень разные взгляды. И при том, что, конечно же, мы можем сотрудничать, можем вместе работать, мы можем вместе трудиться, мы можем быть друзьями, можем быть согражданами и соработниками, но мы должны понимать, что существуют принципиальные вероучительные разногласия, которых совершенно нет смысла скрывать.
Спасибо, Сергей Львович. Мы передвинемся дальше. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
У меня вопрос.
Да, конечно, задавайте.
А можно ли в Великий пост праздновать день рождения?
Вы знаете, пост – это такой вот личный духовный подвиг. Это то, что человек на себя принимает, потому что он желает духовно возрасти, он желает приблизиться к Богу. И в рамках этого личного духовного подвига человек сам для себя решает, вот буду ли я Великий пост праздновать день рождения или не буду. Я думаю, это уже человек решает для себя сам. Я тут не могу какое-то дать повеление, которое было бы для всех обязательно. Бывают люди ревностно благочестивые, которые действительно не празднуют свой день рождения, когда он приходится на Великий пост. Бывает, потому что вот они желают в таком полном духовном сосредоточении это время провести. Но я не слышал, чтобы это вменялось в обязанность всем.
Спасибо, Сергей Львович. Маргарита пишет нам, почему религиозные активисты так упорно выступают против эвтаназии? Неужели, по их мнению, гораздо гуманнее поддерживать жизнь неизлечимо больного ребенка, постоянно испытывающего мучения, неспособного самостоятельно дышать или питаться?
Вы знаете, эвтаназия – это не отказ дальше поддерживать жизнь, это именно активное умерщвление. Вот нужно четко провести тут границу. Сейчас медицинское оборудование позволяет поддерживать жизнь в человеке, который даже фактически умер, у него уже мозг не функционирует, он уже там, когда человека отключали, видно, что у него мозг уже разложился. То есть человек фактически мертв, но в нем поддерживают признаки жизни чисто искусственно. Действительно, современная технология позволяет очень сильно затянуть процесс умирания. Тут возникает вопрос, а зачем? Если человек, мы видим, что он умирает, и может иметь смысл его отпустить с миром. И это такая, ну, серая достаточно зона. Потому что, да, тут нужно очень внимательно рассматривать каждый конкретный случай. И может возникать соблазн отключать людей, которые ну, просто для того, чтобы избавиться от усилий по поддержанию их жизни, просто чтобы вот с себя это бремя сложить. Но, в принципе, скажем, не проводить реанимационных мероприятий, там, не откачивать человека, который уже умирает, это допустимо. То есть, в принципе, это может быть. Вот нет обязанности затягивать агонию человека всеми доступными средствами. Если он умирает, то вполне допустимо просто позаботиться о том, чтобы он умирал по возможности без мучений, но не о том, чтобы он умирал как можно дольше. Нет такого повеления, чтобы как можно дольше он умирал. Например, есть даже специальная молитва о долгостраждущем умрете, там, когда мы просим Бога, чтобы он освободил эту душу, чтобы человек скончался, и его земные страдания прекратились. Эвтаназия – это абсолютно другое явление. Эвтаназия – это ситуация активного причинения смерти. То есть вот тут огромная разница. Это не то, что человек умирает естественным путем, и вопрос перед нами стоит, там, затягивать этот процесс или нет, а именно активное причинение смерти. И вот против активного причинения смерти церковь выступает, потому что ну, не только это нарушение прямой заповеди «не убий», мы лишаем человека жизни, мы лишаем его времени для подготовки к вечности, мы лишаем его времени для последнего общения с близкими, но проблема еще в том, что эвтаназия, она всегда расширяется. И это мы очень хорошо видим на примере того, что происходит там, где она легализована уже давно. Сначала принимают постановление о том, что можно умертвить человека, который очень тяжело болен, он умирает, он испытывает невыносимые физические мучения, и в этом случае его можно смерть ускорить. Потом, когда это принято, начинается расширяться число случаев, когда человека можно умертвить. И сейчас уже совершенно легально умертвить человека, просто пришедшего в уныние, я не преувеличиваю. В Бельгии было два, по крайней мере, случая, о которых я читал. Один случай – это была женщина, которая сделала операцию по перемене пола. У нее были какие-то очень жестокие психологические проблемы, но это ее совершенно не утешило, и она впала в еще более горькое отчаяние, и ее эвтаназировали. Ну, при том, что она физически здорова, ну, относительно, конечно, после такой операции, но здорова, может еще жить долгие десятилетия, но в большое уныние пришла, ее умертвили. Другой случай был тоже женщина, которая в детстве подверглась насилию, у нее с тех пор психологические проблемы, тяжелая депрессия, ее тоже умертвили. Или человек пожилой, там, ему 70 лет, он дирижер, это дело всей его жизни, он оглох, как Бетховен. И он пришел в глубокое уныние, и его умертвили. И сейчас мы видим, как эвтаназия уже превратилась в средство умерщвлять людей, которые просто, которых можно было бы вытащить вполне из петли. То есть человек просто пришел в глубокое уныние, он нуждается в психологической помощи. И он нуждается не только в профессиональной заботе, он нуждается в том, чтобы ему сказали: слушай, ты нам здесь нужен, мы тебя любим, мы рады, что ты находишься вообще на белом свете, мы тебя ценим. Я читал вот первый случай, где женщина делала операцию по перемене пола. Там, кажется, проблема была в том, что ее не любила мать. Вот ее мать отвергала. Из-за этого психологически человек сломался и хотел умереть. Ее убили в итоге, вместо того, чтобы ее вытаскивать. И чем дальше, тем хуже, потому что уже достаточно давно говорится об обязанности умереть. То есть речь идет не о том, что человек имеет право умереть, а о том, что человек имеет обязанность умереть, чтобы не отягощать собой ресурсы своей семьи, ресурсы государства. И это говорится прямым текстом. И вот это приводит к ситуации, когда, ну, представьте себе, там, будет мне или вам там лет 70, и мы будем собираться жить еще лет 20, там, люди живут до 90 лет и до 100. И к нам будут приходить и так нам деликатно намекать, что пора бы освобождать жилплощадь-то на самом деле. А не пришли ли вы, старички, в большое такое уныние? Что-то у вас тут недостаточно веселый вид. А вот есть очень такой хороший центр эвтаназии, а давайте мы им воспользуемся. То есть эвтаназия, она приведет к тому, что будут выдавливать, и уже выдавливают из жизни людей, которые являются непродуктивными, которые не платят налоги, будут выдавливать из жизни инвалидов, будут выдавливать из жизни до кого угодно. И это представляет угрозу. Более того, с точки зрения медицины, всегда любая система, она настроена на оптимизацию расходов. И это даже нельзя сказать, что плохо, но ресурсы ограничены. И эвтаназия – это отличная штука для оптимизации расходов. И уже есть случаи зафиксированы, когда человек приходит, у него проблемы большие со здоровьем, и ему говорят, мы вас лечить не можем, это не входит в вашу страховку. Но в вашу страховку входит эвтаназия, давайте мы вас эвтаназируем. У нас в России у людей проблемы с обезболивающими. Когда у людей болезнь, требующая обезболивания, там онкология, например, им сложно, вот особенно в провинции, им сложно добыть обезболивающие, потому что масса есть бюрократических препятствий, которые, по идее, должны препятствовать наркоторговле, чтобы никто их не похищал, эти препараты, и не продавал на сторону. И очень сложно их добыть. И вот как только у нас введут эвтаназию, так проблемы с обезболиванием кончатся в ту же секунду, потому что людям скажут, вы невыносимо страдаете, вот вам направление на последнюю процедуру, и не будете больше страдать. А с обезболиванием мы больше возиться не будем. То есть эвтаназия, когда она приобретает распространение, она приводит к чудовищным побочным эффектам, причем не с чисто религиозной, а даже с вполне светской точки зрения. И поэтому очень многие люди, которые возражают против эвтаназии, возражают против нее даже не по религиозным, а по чисто медицинским, по чисто социальным соображениям.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. У нас есть вопрос от Ивана. Философский, как он сам пишет. «Мир устроен жестоким образом, так что жизнь существует за счет смерти, твари жрут друг дружку, и система существует только потому, что твари рождаются больше, чем они успевают убивать и пожирать. В человеческом обществе те же законы в тонкой форме эксплуатации», пишет нам Иван. «Как увидеть в этом любовь Божию? Ясно, что с юмором у него полный порядок».
Ну, это, знаете, это вот вопрос такого фильтра. Как я уже там в начале передачи возникал этот вопрос. Вопрос фильтра, через который я вижу окружающий мир. Бывает так, что человек повсюду видит хищничество, повсюду видит враждебность, повсюду видит, на все живое грызет друг друга. А бывает так, что фильтр по-другому поставлен, и человек видит красоту и величие природы, и человек видит доброту людей. Вот какую-то книжку давно-давно читал, у меня сейчас выскочило воспоминание Джеральда Дарио, по-моему, как Дарио за какими-то животными поехал в Южную Америку, и он там несколько так, ему там стрёмно, потому что это чужая страна, и все выглядят как-то пугающе, и какая-то местная дама, она вызывается быть его проводницей и налаживать его контакты с местными людьми, и он удивляется тому, что вот эта дама, она считала всех ангелами, и оказывалось, что так и есть, что вот она разговаривает с каким-то человеком, который там страшная бандитская рожа, и там ну, как-то вообще стрёмно с ним рядом находиться, и она с ним разговаривает так, что оказывается, что это хороший человек, вполне надежный, с ним можно иметь дело. И вот когда мы смотрим через определенный фильтр, мы видим, что да, там все очень плохо, кругом там все едят друг друга, там вот мне наступили на ногу, там облаяли, и вообще всячески меня кусают, бьют и обижают. А можно смотреть по-другому, и выяснится, что на самом деле все очень хорошо, и я окружен любовью и дружеством, и все замечательно. И это не вопрос объективного устройства мира. Это вопрос того фильтра, который у меня в голове. Это вопрос того, как я воспринимаю реальность, а не реальности как таковой. И вот вера, она мне говорит, что на самом деле, ты знаешь, вот этот мир пал. Он во зле лежит, да, в нем есть грех и зло, это несомненно. Но вообще он создан благим Богом. Вот ты должен из этого исходить. Вот ты должен себе такой фильтр поставить. И вера — это, как вам сказать, вот мы в любом случае смотрим через фильтр. И вот вера — это когда я признаю, что за всем этим стоит Божий замысел. В конечном итоге Бог благ, и я это увижу. Знаете, вот как у той же Юлиании Норвежской, ей в видении Христос говорит, что все будет хорошо, во всех отношениях все будет хорошо, и ты увидишь, что все будет хорошо. И вот вера — это наше доверие Богу и наша готовность видеть проявление Его благости в окружающем мире.
Спасибо, Сергей Львович. А как же тогда то, что вера — это осуществление ожидаемого?
Ну так в том-то и дело, что мы узнаем из Слова Божия, что мир сотворен Богом, что Бог благ, что у Бога есть благой замысел, который Бог осуществит в итоге. И мы видим вокруг свидетельство Божьих благодеяний, свидетельство Божьей заботы. И видим в своей жизни свидетельство Божьей заботы. Потому что это во многом вопрос того, как мы хотим видеть мир, какой выбор мы делаем. Ну, представьте себе, там, человек обычного москвича, который может там просыпаться утром и ворчать, что, о, я опять должен там тащиться на работу, еще у него куча недовольств в жизни, о, у меня там айфон не последней модели, там, у всех кругом седьмые айфоны, и ходят ими там, фигуряют, а у меня вообще там, у меня вообще древняя Nokia, я вообще как нищеброд. А сравнить это с жителем, ну, скажем, Афганистана, который думает о том, как ему прокормиться. И вот если бы этот житель Афганистана попал, поменялся бы с москвичом местами, то он бы почитал бы себя счастливейшим человеком на земле, который вообще невероятно облагодетельствован. И вот способность замечать, что на самом деле мы облагодетельствованы, на самом деле у нас много чего есть, чему мы можем порадоваться, это вот одно из проявлений веры.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к звонкам. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Это вот Дмитрий. Извините, я хотел бы рассмотреть тогда вот вопрос с фильтрами. Все-таки вот сказано, что объективно там тайна беззакония в действии. Когда приходит Антихрист, то люди принимают его образ звериный. Да, и тогда ставить фильтр и говорить, что это все доброе, то это как бы дивиться тому, что рана на звере зажила. Я вот как раз даже толкую, что то, что нельзя там торговать без печати зверя, что это нельзя умножать как раз талант доброты нелицемерной, не фарисейской. Вот.
Ну да, то Антихрист придет, порядок наведет. Или там, по-другому говоря, при Антихристе будет порядок. И кому-то он понравится. Но, понимаете, при том, что Библия говорит, что в мире есть зло. Мы живем в падшем мире. Этот мир нуждается в спасении. Фундаментально, тем не менее, этот мир благ, Бог его любит, и этот мир будет спасен. Вот наша вера, она сосредоточена на фундаментальной благости творения. Вот когда Бог творил мир, Он сказал, что это хорошо. И Бог вообще-то был в курсе, что произойдет с этим миром. Бог в курсе, что ему придется стать человеком и умереть ради спасения людей. Но Бог решил его творить. Бог решил, что это стоит делать. Бог решил, что это будет благо. И поэтому, да, мы знаем, что в мире есть зло, что этот мир поврежден. Но мы верим в фундаментальную благость творения. То есть христианин, он не сосредоточен на том, что там кругом все плохо, антихрист под кроватью, и вообще там ужас-ужас. Да, в мире существует зло. Но этот мир создан благим, и Бог его восстановит к первоначальной благости.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. Игорь нам написал, как укрепить веру, если чувствуешь, что становишься атеистом?
Ну, прежде всего, сформулировать четко, в чем состоят мои сомнения, в чем проблема. Вот как-то я могу сформулировать эту проблему? Это у меня интеллектуальная проблема. Я вот чего-то я не понимаю в христианском вероучении. Чего-то меня напрягает. Что-то мне кажется странным, вот несообразным. Тогда я должен это просто сформулировать и понять, как люди с этим разбираются. Потому что наверняка там не вы первый, у кого вот такие проблемы. Или это проблема, связанная с личным грехом, что очень часто бывает. Там бывает, что у человека личный грех, а он это потом изображает как интеллектуальные проблемы. Ну, если личный грех, то нужно тогда просто отдавать себе отчет, что вообще мой личный грех не влияет на устройство мироздания. Бог есть или нет, независимо от того, насколько мне это комфортно и удобно. И если у меня есть личный грех, то я должен сказать, что да, я вот там, бедный грешник, у меня нет, я не могу оставить грех, хотя я понимаю, что это грех. И тогда нужно сказать, что да, Бог есть, а я бедный грешник. И я верю в то, что в конечном итоге Бог может меня освободить от этого греха и спасти. Поэтому тут нужно разбираться конкретно, в чем причины сомнений. Попытаться это сформулировать, может быть, даже взять листок бумаги или там открыть страницу в текстовом редакторе и написать, в чем я вижу проблемы, что конкретно подрывает мою веру.
Спасибо, Сергей Львович. Олег нам пишет, какой смысл исповедоваться священнику, а не Богу?
Исповедь всегда совершается Богу. И в молитве, там перед началом исповеди, священник говорит, «Се чадо Христос невидимо стоит среди нас, принимая исповедь твою, я же лишь недостойный свидетель твоего покаяния». То есть священник, он сам себя поставляет как свидетеля покаяния. И прощение, конечно, исходит от Христа. И исповедуется человек Христу. Почему, какова тут роль священника как свидетеля? Она двоякая. Тут, с одной стороны, человек исповедует свое намерение оставить грех. И это очень важно, когда мы это делаем перед другим человеком, потому что это делает наше решение твердым. Потому что, ну вот, есть известная фраза «никогда не зарекайся пить с похмелья». То есть человек вечером напился, он утром просыпается, он отвратительно себя чувствует, он лежит, умирает, ему ужасно плохо. Он говорит, ну все, ну больше никогда, больше никогда. Потом к вечеру он немножечко отлежался, ему полегче стало, и он опять уже тянется, чтобы опять вернуться на круги своя. И чтобы вот человек твердо решил, я хочу какой-то грех оставить, ему очень важно исповедовать грех перед другим человеком. Как в Священном Писании сказано, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь, чтобы исцелиться. И в этом отношении исповедь – это не какая-то тягота, которая возложена на человека, чтобы вот там тебе придется исповедоваться. Это помощь, которая дана нам в нашем духовном росте. Это огромная помощь, это огромное утешение. И с другой стороны, человек, который исповедовался, ему священник свидетельствует, что Господь и Бог наш Иисус Христос, да простите чадо все согрешения твои, и аз недостойный ерей, властью Его мне данный, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих. То есть бывает так, что человек, который уже раскаялся в грехах, он не имеет уверенности в Божьей милости, прощении, он или она там ходит, терзается, простил ли Бог. И вот тут священник просто свидетельствует, Бог тебя простил. Вот ты можешь быть уверен или уверена, что Бог тебя простил, потому что тебе торжественно возвещено прощение от лица Божия. То есть исповедь такого рода – это не какая-то тягота, которую ну, вот, на человека повесили, и ему там ну, такое дополнительное условие. Это помощь, огромная помощь, которая дается в духовном росте.
Спасибо, Сергей Львович. Итак, Алексей пишет нам, зачем все эти бессмысленные церковные обряды? Разве они помогают приблизиться к Богу?
В церкви нет ни одного бессмысленного обряда. В церкви могут быть непонятные обряды, что совсем другое дело. Как только мы начинаем вникать в смысл, как только мы начинаем понимать, что происходит, какие слова произносятся, что оказывается, что это наделено глубочайшим богословским смыслом, и что это наделено огромной духовной мощью, потому что все чинопоследования церкви, они все очень глубоко библейские. Вот если просто взять, почитать, бывают такие двуязычные издания молитвословов, там бывают там текст литургии по-русски на современном русском языке или тексты молитв на современном русском языке. И видно, что все церковные священнодействия, все церковные обряды, они обладают глубочайшим духовным и глубочайшим библейским смыслом. Другое дело, что ну, проникновение в их смысл требует определенных духовных усилий. Но духовная жизнь, она вообще предполагает определенные усилия. Это неизбежно.
Спасибо, Сергей Львович. Николай нам пишет. Смотрели ли вы фильм «Бог не умер» и что думаете на его счет?
Ой, к сожалению, не смотрел, поэтому ничего не могу сказать.
Владимир пишет. Сейчас многие публичные люди рассказывают о своей вере, потом узнаешь, что они, например, блудят, хотя, может быть, их оговаривают. Как относиться к духовному опыту публичных людей? Стоит ли им верить?
Ну, по умолчанию стоит верить всем. Другое дело, что ну, меня немножко действительно смущает вот этот подход, когда ВИПов побуждают рассказывать о том, что они тоже верующие. Ну, разное бывает, понимаете, когда действительно там человек сначала рассказывает про то, какой он верующий, потом выясняется, что он там поколотил любовницу жестоко. И это, да, это служит скорее к смущению, поэтому я вот с очень большой осторожностью отношусь к ситуации, когда христиане, это бывает и у нас, это бывает там вот в англоязычном мире, широко прославляют веру каких-нибудь там знаменитых людей. Знаменитые люди, они сталкиваются со своими опасностями, они сталкиваются со своими духовными ловушками. Когда человек богат и знаменит, ему трудно быть добродетельным. Он может иногда впадать в какие-то скандальные грехи. Но в любом случае это никак не разрушает нашу веру во Христа. Чужие грехи, они нашу веру разрушить не могут.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий вопрос от Юрия. В чем состоит вечный и неизменный моральный закон? В каких строках Библии он сформулирован или выражен?
Наибольшая заповедь в законе – возлюби Бога всем умом и крепостью и помышлением твоим, и возлюби ближнего твоего, как самого себя. В этом законе пророки по словам Господа Иисуса. То есть вечный неизменный нравственный закон есть закон любви. И понятно, что в библейском контексте любовь означает желание ближнему блага, признание ближнего безусловной ценностью, когда мы стараемся о благе ближнего, и эта любовь, она проявляется в соблюдении заповедей, потому что в современном словоупотреблении любовь – это, увы, эмоция. И очень часто люди называют любовью то, что любовью никак не является, а служит скорее ко вреду ближнего. Но вот если мы берем слово «любовь» именно в библейском смысле, то главное, конечно, это «возлюби Бога и возлюби ближнего».
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, наше время подходит к концу, и нам приходится с вами прощаться, но мы очень ценим ваше внимание, ваши вопросы, и то, что вы пишете, звоните, и просто нас слушаете, тоже это нам приятно, мы знаем, что вы с нами. Спасибо вам еще раз, и если вы хотите послушать нас несколько раз, а не только в прямом эфире, то radioteos.ru, это вот там вы можете найти наши архивы передач. И до новых встреч, хорошего понедельника вам.
До новых встреч, спасибо вам за ваши вопросы.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.